Новостями дня вас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: Москва и Петербург в ожидании новых волнений на этнической почве. В Москве пресечена акция протеста водителей-дальнобойщиков, которые протестуют против роста цен на топливо. Президент США Барак Обама подписал закон, продлевающий действие налоговых скидок. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Новое выступление ультраправых и представителей национальных диаспор ожидаются сегодня в Москве и Петербурге. По крайней мере, такие призывы звучат в интернете. В Москве в качестве мест сбора называют район возле телецентра Останкино, Манежную площадь, Киевский вокзал и станцию метро Профсоюзная. Очевидцы сообщают, что на улицах Москвы заметно усилены меры безопасности. Петербургская милиция тоже готовится к возможному повторению событий на Осиной площади. Согласно распространенной в интернете информации, в эти минуты у гостиного двора собираются футбольные болельщики, а вечером на Сеной должны собраться представители национальных диаспор. О том, что на самом деле происходит в Петербурге, узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента Татьяны Вольской. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, я должна сказать, что сегодня в Петербурге такой адский холод. Пронзительный ветер, метель начинается. Весь гостиный двор отцеплен автобусами, в основном грузовиками милицейскими и автозаками. ОМОН везде стоит. И вот как только собираются двое-трое молодых людей, то сразу вот я вижу, к ним подходят ОМОНовцы, что-то говорят, и эта группа где-то растворяется, пока никого не задержали. Я подошла к ОМОНовцам и спросила, как вообще обстановка. И они сказали, что выходили организаторы, вот разведчики сегодняшнего сборища, которое тут должно быть, посмотрели, что творится вокруг, что со всех сторон гостиный двор оцеплен, даже со стороны садовой, и ушли. Так что, по их мнению, по мнению ОМОНовцев, с которыми я говорила, вряд ли тут что-нибудь получится, будут какие-нибудь стычки. На всяком случае, на моих глазах все группы, которые приходили, уже растекались. Вот надо сказать еще, что подведены итоги задержания на Сенной площади. Там оказалось, что из 54 задержанных 80 было кавказцев, а из них половина дагестанцев. И очень огорчилась этому община дагестанская. А также муфтий Северо-Запада Джафар Панчаев уже выступил вот с таким обращением, что централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России» осуждает провокационные действия ультраправых националистов и призывает всех молодых людей остановиться, не поддаваться временному искушению и осознать, что величие силы России в ее многонациональности, в многовековой дружбе, в глубоком уважении традиции культур народов, населяющих наше отечество. И также сказали представители общины, что уже проводили беседы с молодыми людьми, студентами, и сказали, что если 18-го, то есть сегодня, кто-нибудь все-таки выйдет к гостиному двору или к Сенной площади, то община будет просить вузы отчислить этих студентов и отправить их домой. Так что вот не только милиция здесь озабочена событиями, а и вот национальные диаспоры тоже.
Татьяна, скажите, пожалуйста, подобные меры безопасности, как у гостиного двора, усилены, приняты в других районах города также. Какова вероятность того, что столкновения могут произойти в другом, неожиданном месте, где нет охранения?
Ну, конечно, никто этого не исключает, потому что, как выяснилось вот в прошлый раз, 15-го, во-первых, гораздо позже произошло несколько стычек у Сенной, а потом были все-таки попытки драк в других районах города, в метро. Но, вообще говоря, я видела и в переходах, и в метро тоже дежурит милиция, дежурит ОМОН. Думаю, что они действительно сделают все, чтобы, так сказать, ничего не произошло. Но я думаю, что, конечно, все равно у каждого вагона метро не поставишь патруль, поэтому, конечно, никакой гарантии нет.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода», которая находится сейчас в Петербурге у Гостиного двора, где, как планировалось, должны были собраться футбольные болельщики, но, как мы слышали, вся площадь оцеплена сотрудниками милиции, и никаких беспорядков не происходит. О том, что сейчас происходит в Москве, узнаем от моего коллеги Мумина Шакирова. Мумин, здравствуйте, он находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода».
Здравствуйте. Ну, я бы хотел бы рассказать о тех арестах и задержаниях, которые произошли за последние дни в Москве, и подвести некий такой предварительный, можно сказать, итог. Вот в пятницу, 18 декабря, сотрудники милиции задержали 5 молодых людей, причастных, по мнению следствия, к убийству гражданина Киргизии Алишера Шамшиева на Судостроительной улице. Источник в правоохранительных органах отметил, что задержанным от 14 до 23 лет. Таким образом, всего по делу об убийстве Шамшиева задержаны 8 человек, включая Илью Кубракова. Установлено, что все задержанные 12 декабря участвовали в избиении гражданина Киргизии, а когда тот попытался скрыться, самый младший из них, ученик 8 класса 96 года рождения, Илья Кубраков ударил потерпевшего ножом в грудную клетку, отчего последний скончался, это передает агентство Интерфакс. Когда глава МВД Рашид Нургалиев доложил президенту России о задержании Кубракова и его сообщников, которым по 14-15 лет, глава государства пришел в ужас. Это же просто кошмар, подчеркнул Дмитрий Медведев. Между тем, Никулинский суд Москвы санкционировал в пятницу арест 5 подозреваемых в нападении на милиционеров возле станции метро «Юго-Западная» во время беспорядков 15 декабря. Среди них выходцы из Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии в возрасте от 22 до 30 лет. Арестованным вменяется статья 318 Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти». Еще 3 человека арестованы в Москве по подозрению в покушении на убийство молодого человека и хулиганстве у станции метро «Парк культуры» 15 декабря. Это тоже сообщает Интерфакс, ссылаясь на Следственный комитет при прокуратуре. Арестованные студенты Государственного университета физкультуры и спорта Ахмедов и Габибов являются членами сборной России по вольной борьбе, призерами последнего чемпионата Европы, сообщил в четверг представитель университета. Тверской суд Москвы также санкционировал арест 2 подозреваемых в избиении человека в метро 15 декабря. По страже взятой Лоша Турлишвили, уроженец Грузии, зарегистрированный в Твери, и Беслан Далаков, уроженец Ингушетии. Это сказал уже Интерфаксу пресс-секретарь Тверского суда Александра Березина. Тем временем милиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам изъятия оружия у участников недавних несанкционированных акций в Москве. Об этом сообщил начальник управления информации общественных связей столичного ГУВД Виктор Бирюков. По его данным, милиционеры изъяли 15 декабря 417 различных предметов, которые можно было бы использовать для нанесения увечий и травм. Возвращаясь к вашему вопросу, Арсланова, только что коллеги буквально сообщили, что по шоссе энтузиастов огромное количество машин с ОМОНом движется к центру. Это сейчас просто позвонили свидетели, те, кто проживает на этой улице. И, естественно, мы будем следить за теми событиями, которые сегодня происходят в Москве, так как, согласно последней информации, намечаются встречи, митинги, несанкционированные в районе Останкино и, возможно, в других районах Москвы. Арслан.
Спасибо, Мумин. Добавим, что в Останкино также пройдет и санкционированный митинг, а к этому часу, к этой минуте никаких сообщений о волнениях, столкновениях не поступало. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве милиция пресекла попытку дальнобойщиков провести акцию протеста против роста цен на топливо. Организация «Национал-демократический альянс» намерена провести сегодня пикет в Москве у телецентра Останкино. Во Владивостоке прошел митинг протеста против сокращения разницы во времени с Москвой с 7 до 6 часов. В Белоруссии сегодня последний день досрочного голосования на выборах президента страны, которые пройдут 19 декабря. Центральное разведывательное управление США отзывает руководителя своих операций в Пакистане. Президент США Барак Обама подписал в пятницу закон о налоговых послаблениях, который стал результатом компромисса между Белым домом и республиканской оппозицией в Конгрессе. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Афганистан, чтобы встретиться с немецкими солдатами, служащими в составе возглавляемых НАТО международных сил.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и в 8 часов.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе о том, как петербургские политологи и эксперты объясняют последнее столкновение на этнической почве в крупных городах России. У микрофона Виктор Резенков.
Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин считает, что происходящее в России сегодня столкновение на этнической почве не только политическое, но и социальное и экономическое проблемы.
Вы меня беспокоит в этой ситуации то, что мы находимся у самого начала развития очень серьезной проблемы. Я думаю, главной проблемой 21 века для крупных городов России и для крупных городов стран Запада. Мы не можем чисто милицейскими средствами ограничить приток гастарбайтеров в крупные города. Это потребность экономики. Что бы ни говорили правые, что бы ни говорили националисты, число гастарбайтеров будет увеличиваться, что в Нью-Йорке, что в Париже, что в Петербурге. И, соответственно, конфликты с националистами будут нарастать. Нам нужны очень серьезные социально-экономические и политические меры разрешения этих проблем. Невозможно заниматься разрешением этих проблем, когда люди уже вышли на площадь. Надо готовиться к этому заранее, и надо находить способы примирения различных враждующих сторон, потому что нам жить в одном городе и через 5 лет, и через 10, и через 50.
Могут ли эти столкновения на этнической почве иметь отношение к предстоящим выборам в парламент России и президента страны? Директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов убежден, что нет.
Нет, я думаю, что к силам, которые хотят изменить ситуацию, это не имеет отношения. Но к силам, которые хотели бы консолидировать нынешнюю ситуацию, безусловно, имеет. А ситуация нынешняя состоит, вообще говоря, в том, что российские власти считают предрешенными успех «Единой России» на думских выборах, и официального кандидата, скорее всего, это будет Владимир Путин на президентских. Однако динамика ситуации в стране показывает некоторые неблагоприятные для них знаки, и поэтому они хотят утвердить то положение дел, на которое они, в принципе, в любом случае рассчитывали бы, что они победят. Ну, как это сделать? Нужно продемонстрировать населению, что существуют достаточно существенные угрозы стабильности в стране, а население стабильность по-прежнему в целом ценит. Да это и естественно. И отсюда возникает вот такой вот повышенный интерес к такого рода событиям, попытки использовать их в качестве демонстрации того, что ситуация в стране дестабилизируется, и поэтому нужен, как заметил Владимир Путин, выступая по телевидению, порядок.
Иное мнение у директора программ «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрия Дубровского.
Главная причина заключается в том, что националисты увидели свою силу, и они хотят ее демонстрировать постоянно. Это очень сильное ощущение, вполне, в общем, гражданское, к сожалению, когда какое-то количество граждан выйдет на площадь за некоторыми целями, они вдруг ощутили свою силу, свою солидарность, и это чувство они хотели бы продолжить и умножить свои ряды. Трагедия, правда, заключается в том, что чувство это глубоко ксенофобное и основано на ненависти и желании убийства других людей. А в целом, трагедия заключается в том, что оказывается, что гражданский протест в России более успешен, когда он проговорен в националистических терминах. И это мне представляется самым кошмарным результатом событий 11 декабря.
Дмитрий Дубровский убежден, что к Новому году волна этих столкновений сойдет на нет.
Я просто думаю, что война войной, обед по расписанию. Насколько я знаю ситуацию, все-таки эти люди достаточно идеологичны, они готовы сражаться, но все-таки не до такой степени, чтобы пропустить Новый год. Я думаю, что будет затишье на Новый год, а потом все начнется заново.
Но, как и никто в России, Дмитрий Дубровский не может ответить на вопрос, когда же в стране прекратятся столкновения на этнической почве.
Это большой вопрос. Это будет связано с тем, насколько эти постоянные акции, так сказать, гражданского националистического сопротивления будут успешными, насколько люди не устанут, да, постоянно приходить на площадь, насколько они не устанут участвовать в этих нападениях, насколько они не устанут постоянно практиковать одно и то же. Для этого нужен какой-то успех. Увеличение людей, да, или, я не знаю, там, общий страх и так далее, или какие-то другие изменения качественные или количественные для того, чтобы это движение продолжалось. Потому что, естественно, если сегодня там собралось 6, там, через неделю 5, а через еще 2 недели 500, то это будет концом и это будет затуханием. Вот, но представить себе это сейчас трудно. Я надеюсь, что после Нового года будет затухание, хотя быть уверенным в этом трудно.
Научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев обращает внимание на то, что в этих событиях сконцентрированы сразу несколько не только политических составляющих, но даже составляющих геополитических.
Соответственно, происходит обострение, в общем-то, старого конфликта, который развивался внутри России, этнического конфликта. В настоящее время сила, так скажем, русского национализма, она организовалась, с одной стороны, соединилась с футбольными фанатами, но с другой стороны, более радикальными стали и представители различных, так скажем, этнических групп на самой российской территории, более агрессивными. И, естественно, в общем-то, как можно сказать, что Кавказская война как бы приходит на территорию России.
Таково мнение петербургских политологов и экспертов относительно происходящих этнических столкновений в различных городах страны. Виктор Рызенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На уходящей неделе благосфера обрела нового героя, врача из Иваново, и потерпела первое крупное поражение в борьбе с властью на том же медицинском поле. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Иван Хренов, кардиолог из Иваново, новый герой благосферы. Знакомьтесь. Прославился Иван Хренов тем, что позвонил на прямую линию с Владимиром Путиным и выдал в прямой эфир несколько разоблачений, учитывая контекст совсем не местного значения. Будто бы в областной Ивановской клинической больнице новейшее оборудование распечатали специально к ноябрьскому приезду премьера Путина, а потом спрятали обратно. А вместо пациентов к высочайшему визиту на больничные койки уложили коллег-врачей, чтобы не сказали чего, а медсестрам было строго-настрого наказано, чтобы они, если Путин спросит о зарплате, называли сумму в два раза большую, чем их несколько тысяч рублей. Путин, услышав это в прямом эфире, был немало удивлен, а в блогах стали выяснять, кто вы, доктор Хренов. Благосфера тесна. У Ивана Хренова обследовался житель Иваново Александр Усанин. Его впечатление ЖЖ с ником «Эксперр». Цитирую. Молодой человек с бородой, 25 лет, неплохой начинающий специалист, умеющий объяснить и посоветовать. Но не ожидал я от него такого поступка. Казалось, что не смог бы он сделать этот решительный шаг или просто не осознавал последствий. Отмечу, однако, что голос по телефону действительно его, пишет Александр Усанин, житель Иваново. У меня есть даже его номер телефона, однако звонить ему в такой момент не могу, хотя и должен был бы в ближайшее время. Это касается моего здоровья. Однако странно то, пишет Александр Усанин, что подобное заявление пропустили прямой эфир с Путиным. Варианта 3. Путину необходим был такой звонок, хотя меня же недавно переназначили. Хренова подставили, молоденький, пусть будет крайним, и на ТВ все-таки чуть-чуть есть свобода слова, что не касается тандема и его окружения, естественно. Конец цитаты. Пока благосфера размышляет о причинах, руководители Ивановской области занялись тем, что в одной из частей тандема называется «локализация провала». В блоге Марины Литвинович собраны твиттер-реплики губернского начальства. Тон задает губернатор Ивановской области, недавно переназначенный Михаил Мень, цитата, «к сожалению, придется разбираться, как человек с психическим заболеванием, то есть доктор Иван Хренов, по мнению Меня, если это, конечно, так, попал работать в здравоохранение». Прочие не отстают, говорят разное, и что Хренов переболел менингитом, мол, от того все, и что Хренов работает в кардиологической больнице, а не в областной, как будто коллеги ничего не могли ему сказать. Информацию о докторе Хренове из Иваново разместили у себя сотни блогеров, в том числе наиболее тревожную.
В больницу приехали всякие шишки из местной администрации. Решают, как смыть пятно позора. Приняли решение объявить, что это был подставной звонок, специально порочащий честь и достоинство чиновников из ивановского правительства. А Хренова тихо уволят.
Что произойдет раньше? Доктора Хренова так или иначе репрессируют? Или все-таки пройдет расследование, обещанное Путиным на прямой линии, а по его итогам, в случае чего, небольшая административная бойня в ивановских верхах? В отдельных блогах уже принимают ставки. Курс не в пользу доктора. На уходящей же неделе в блогах случилось другое, менее заметное медицинское событие. Впервые выступление блогеров не только не помогло, но и навредило, наверное, многим тысячам людей. Несколько недель назад в одном из журналов рассказали о мучениях родителей из Волгограда, пытавшихся устроить ребенка в московскую филатовскую больницу. Были также опубликованы фотографии в больницах мамы спят на стульях, свернувших в ногах у малышей, иначе никак. Все это, плюс призыв к Дмитрию Медведеву поспать несколько ночей на составленных стульях и посмотреть, что из этого получится для здоровья президента, перепечатали очень и очень многие блогеры. И что же? Результат в блоге Ротвайн.
Тем, кто считает, что блоги – флагман общественного мнения, кого вдохновляет фраза «давайте выведем это в топ, может, хоть это поможет, надо же что-то менять», пример реальных изменений. Достучались, чё? Общественное мнение у нас никто не игнорирует. Отчего раз? Разберемся, выясним, кого надо, накажем. Не беспокойтесь, граждане. Врачи детской филатовской больницы получат выговоры после жалобы блогера из Волгограда президенту Дмитрию Медведеву. Медиков наказали за то, что они приняли ребенка до того, как его родители смогли получить направление у чиновников. Нет, зрение вас не обманывает, но еще раз перечтите. Есть запрет госпитализировать филатовскую больницу иногородних пациентов. Есть строгий выговор заместителя по хирургии. В сухом остатке немосковские пациенты лишены возможности получать квалифицированную медицинскую помощь в этой клинике, базе нескольких кафедр Российского государственного медицинского университета.
И вывод резкий, подчас непечатный.
Еще кто вякнет, вообще больница позакрываем на. Врачей на стройке народного хозяйства или лес валить, а вы лечитесь градусником, а то ишь, койки им подавай. На шконках отдохнете.
Тут же блогер Ротвайн свидетельство от московских медиков. Крайне неутешительное.
Подтверждаю, врачам вставили. Врачи-руководители гайки закрутили, чтобы не подставляться больше. Все свалили на стрелочников. Стрелочники сократили количество составов. И бить их за это бесполезно, потому что они просто вернулись к той процедуре обработки входящего потока, которая предписана регламентом, а не нормальными понятиями о жизни и здоровье ребенка.
И важный вывод там же. Сетевая коммуникация работает, только она опасна, и надо уметь ею пользоваться. Так что учиться и не болеть.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:30, краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
Московская милиция продолжает нести службу в усиленном режиме в связи с участившимися после событий на Манежной площади случаями конфликтов на национальной почве. Организация «Национал-демократический альянс» намерена провести сегодня у телецентра Останкино пикет. В Москве милиция пресекла попытку дальнобойщиков провести акцию протеста против повышения цен на топливо. Один из участников митинга был задержан. Во Владивостоке прошел митинг против сокращения разницы во времени с Москвой с 7 до 6 часов. В Беларуси за 4 дня досрочного голосования на выборах президента страны проголосовали более 17% избирателей. Центральное разведывательное управление США отозвало руководителя своих операций в Пакистане, посчитав, что его жизнь оказалась под угрозой после того, как была раскрыта тайна его имени. Корейский полуостров напоминает пороховую бочку, и всем сторонам необходима максимальная сдержанность, заявил телекомпании CNN губернатор американского штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, посещающий Северную Корею. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибыла в провинцию Кундуз на севере Афганистана, чтобы встретиться с немецкими солдатами, служащими в составе возглавляемых НАТО международных сил. Президент Судана Омар Аль-Башир подозревается в хищении более 9 миллиардов долларов из бюджета страны и переводе этой суммы на принадлежащие ему счета в зарубежных банках. Об этом говорится в обнародованных сайтом WikiLeaks документах американской дипломатической переписки. Президент США Барак Обама подписал в пятницу закон о налоговых послаблениях, который стал результатом компромисса между Белым домом и республиканской оппозицией в Конгрессе. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Риме в начале этой недели вспыхнули массовые беспорядки после того, как депутаты Нижней палаты парламента Италии после очень бурных дебатов с перевесом всего в 3 голоса все-таки выразили доверие правительству Сильвио Берлускони. Во время стычек между полицией и демонстрантами, в основном молодыми людьми, недовольными нынешней реформой системы высшего образования в Италии, были ранены около 100 человек, и полицейские, и участники протестов. В последнее время популярность Берлускони и его кабинета министров Италии заметно снизилась в связи с рядом скандалов, связанных как с политикой, так и с личной жизнью итальянского премьера. Мой коллега Александр Гостев беседовал о ситуации, сложившейся теперь в итальянских политических кругах и в обществе, с журналистом, корреспондентом «Радио Свобода» в Италии Всеволодом Гнетием.
Всеволод, как изменится в будущем политический расклад сил в Италии после бурного голосования в парламенте на этой неделе? И изменится ли вообще?
Скорее всего, начнется политическая конфронтация, которая будет довольно острой. Потому что председатель Нижней палаты парламента Джанфранко Фини, потерпевший поражение после вынесения вотума доверия Берлускони, уже сказал, что легкой жизни правительству он не обещает. И что по каждому индивидуальному вопросу будет жесткое голосование. Это означает практически то, что все министры, замминистры и ближайшее окружение Берлускони должны будут постоянно присутствовать в зале парламента при каждом голосовании по любому сколько-нибудь важному законопроекту. Практически правительство будет выключено из повседневной работы.
Всеволод, насколько уверенно теперь чувствует себя Сильвио Берлускони?
Я думаю, что он чувствует себя абсолютно неуверенно. Исходя из того факта, что сразу же после голосования о вотуме доверия, он заявил, что первоначальной и первоочередной задачей его будет включение в состав правительства новых членов. В частности, он уже начал обхаживать лидера центристской партии «Центристский союз» Пьер Фердинандо Казини, обещая ему несколько министерских мест. Я думаю, что это проявление неуверенности со стороны Берлускони.
Всеволод, а в чем секрет успеха и непотопляемости Берлускони? Столько лет он находится у власти, несмотря на все подозрения, уголовные дела о коррупции, несмотря на протесты, на многотысячные демонстрации, даже на обвинения в совращении несовершеннолетних и в аморальном поведении. Это в католической Италии.
Секрет успеха Берлускони – это популизм. Он выдает себя за обычного среднего итальянца, то есть он свой среди своих. И это импонирует большинству итальянцев, как ни странно это может показаться. В том, что касается дела коррупции, они так и не были доведены до суда. Под разными предлогами часть дел была закрыта, по отдельным делам была объявлена амнистия. В некоторых случаях вина его была не доказана. Еще до сих пор зависли 1 или 2 судебных процесса. А в том, что касается протестов и демонстраций, так сторонники Берлускони тоже проводят свои встречные контрдемонстрации. Еще в 2007 году Берлускони сумел вывести на улицы 2 миллиона человек против правительства Проди. В том, что касается несовершеннолетних, то не было доказано связи Берлускони с несовершеннолетними. И, следовательно, уголовное обвинение отпадает. А в том, что касается его личной жизни, то многие итальянцы так и считают, что это личная жизнь. А католическая церковь не высказывает свою официальную позицию по конкретным деятелям. Она высказывает позицию по состоянию дел. И кроме того, одно дело личная, частная жизнь Берлускони, другое дело политика его кабинета, которая направлена в пользу католической церкви. То есть кабинет министров Берлускони выступает с католических позиций и по морально-этическим вопросам принимает законы, которые импонируют католической церкви. Правительство Берлускони сделало гораздо больше для католической церкви, чем предыдущее левоцентристское правительство.
Всеволод, а в итальянском обществе и среди интеллектуальной элиты и молодежи, студентов сейчас превалируют какие настроения? Чувство безысходности и упущенного времени, возможно, или же гнев гнев и настрой на еще более яростную борьбу с кланом нынешнего главы правительства.
В итальянском обществе нет единого мнения, и произошел глубокий раскол. Наблюдается резкая радикализация, поляризация политических течений и деятельности. С одной стороны, резко поднимается рейтинг ортодоксальных коммунистов, объединившихся сейчас под эгидой Ники Вендела, харизматического лидера в движении «Левые, экология и свобода». С другой стороны, также наблюдается радикализация среди молодежных группировок, поддерживающих Сильвию Берлускони. Явным выражением этого стали столкновения студентов, протестовавших на днях против реформы университета и высшей школы в целом. Практически центристские силы сошли на нет. Они раздроблены, у них нет единого центра. И поэтому речь идет о небольших группах, которые в общенациональном масштабе могут набрать не более 3-5% голосов.
Всеволод, а вот есть мнение на этом фоне, что даже целостность страны оказалась под угрозой из-за возросшего сепаратизма регионов, из-за политической сумятицы и отсутствия продуманной внутренней политики в этой сфере. Это так?
Это действительно так, потому что основным компонентом в коалиции Берлускони является Лига Севера, объединяющая промышленно развитые регионы Севера, которая пытается изо всех сил продавить финансовый и политический федерализм. Пока ей это не удалось. Однако линия Лиги Севера состоит именно в этом. Лига Севера считает, что основную часть дохода, 60-70%, производят именно северные регионы, которые получают только крохи, а все идет, уходит в бездну на юг. Южные регионы, которые только тратят деньги и ничего фактически не производят, и где господствует мафия, а также где господствует финансовая неразбериха. Однако и на самом севере уже наблюдается тенденция, что некоторые области пытаются отделиться от регионов, где налоговое бремя очень велико и непосильно, и присоединиться к так называемым автономным областям. Это бывшие австрийские области, где налоговый режим гораздо более щадящий. С другой стороны, и на юге имеется такая же центробежная тенденция. Например, одна из недавних инициатив за создание исторической области Лукания, которая сейчас разделена в административном плане на 3 региона. То есть они хотят объединиться и создать отдельный суперрегион. И такие тенденции наблюдаются уже довольно давно. И в последнее время также и в литературе они получили свое отражение. То есть появился целый поток, волна книг и публикации, многие из которых стали бестселлерами, о том, что объединять Италию вовсе не нужно было, и что гарибальдийцы были просто-напросто убийцами и насильниками. И даже высказывались среди историков южан такое мнение, что надо бы подвергнуть моральному осуждению многие героические подвиги Гарибальди.
Говорил корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнети, и вопросы ему задавал Александр Гостев.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Президент США Барак Обама подписал в пятницу закон, продлевающий на 2 года действие налоговых скидок, впервые введенных 9 лет назад во время президентства Джорджа Буша. Этой церемонии в последние дни предшествовало одно из самых драматических политических противостояний со времени прихода Барака Обамы в Белый дом. Слово Юрию Жигалкину.
Вопрос о сохранении налоговых скидок времен Джорджа Буша, казалось бы, сугубо практичному, статус идеологического символа придали демократы. Они избрали факт временного снижения налоговой ставки для богатейших американцев, произведенного во времена Буша, вкупе со снижением налогов для всех других категорий населения, поводом для упреков республиканцев в классовой смычке с богатыми. Несколько недель назад, когда демократическому большинству пришлось решать вопрос о том, продлевать ли режим льготных налогов, введенных Бушем, который должен был закончиться в конце этого года, демократы были готовы повысить налоги для тех, кто зарабатывает больше $250 миллионов в год. Но случилось небывалое. Оппоненты, в том числе и среди демократов, заблокировали биль, не убоявшись обвинений в том, что они защищают непопулярную политику Буша и пренебрегают интересами среднего класса. На следующий день произошла еще большая сенсация. Президент Обама, внезапно не посоветовавшись с однопартийцами, пошел на первый компромисс своего президентства. Он согласился с требованием республиканцев снизить налоги для всех, но, правда, назвал при этом своих политических оппонентов публично врагами, взявшими американцев в заложники. Обиженные демократы-законодатели пригрозили мятежом, но проголосовали за компромиссный документ. Почему это решение сохранить низкие налоги вызвало такую реакцию? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Если бы не приняли бы продление снижения налоговых ставок, то с 1 января 2011 года у всех повысились бы налоги примерно на 10%. Это было бы огромный удар по экономике. Размеры увеличения налогов оказались бы соразмерными с тем полным бюджетным или фискальным стимулятором, который президент Обама утвердил за время своего президентства. То есть мгновенно все, что было сделано для вывода экономики из рецессии во время президентства Обамы за 2 года, ушло бы. И кроме этого, вопрос оставался бы до следующих президентских выборов через 2 года. И если бы экономика оказалась бы в рецессии, по тем или иным причинам продолжалась бы рецессия, это приписали бы, безусловно, тому подъему налогов, который бы сейчас произошел, и Обама как президент был бы закончен.
Как бы вы объяснили тот факт, что вопрос сохранения налоговых скидок вырос до масштабов, если можно так выразиться, философско-политического противостояния? Почему республиканцы были готовы разгневить средний класс, защищая богатых?
Философско-экономический вопрос вот какой. Экономисты спорят, какие меры являются наиболее стимулирующими. Увеличение расходов или снижение налогов для определенных категорий людей. Или, что очень важно, снижение налоговых ставок. И многие экономисты считают, что именно снижение налоговых ставок является наиболее стимулирующим, потому что снижение налоговых ставок – это снижение налогов на следующий доход, на следующую заработную плату. В группу высокодоходного населения попадают хозяева малого и среднего бизнеса, те, кто создают рабочие места. И сейчас очень важно для экономического восстановления, чтобы шло создание рабочих мест, чтобы шли инвестиции, чтобы шли инновации, чтобы происходил технологический прогресс. Поэтому вот налогообложение сравнительно небольшой группы населения становится очень важным пунктом экономического развития, потому что это люди, которые создают рабочие места. Если их обложить очень высокими налогами, или если их налоги поднимутся, то в конечном счете это ударит по занятости и по людям с меньшим доходом.
Профессор, ну а насколько велика надежда, что эти меры, которые добавят сотни миллиардов долларов к государственным долгам, сработают? Что можно сказать об экономических перспективах?
Дело в том, что как раз произведен довольно-таки печальный эксперимент. Меры бюджетного стимулирования не помогли экономике. Потрачены огромные деньги, увеличен государственный долг, а темпы экономического роста не увеличили. Меры увеличения денежной массы, которые провела Федеральная резервная система, возможно и даже скорее всего предотвратили сползание в настоящую глубокую депрессию. То есть остановили рецессию и создали условия для дальнейшего выхода из рецессии экономического восстановления. Но при этом, естественно, увеличивается бюджетный дефицит и растет государственный долг, и будут расти проценты по обслуживанию государственного долга, а это, в свою очередь, вынимает деньги из реальной экономики, из инвестиций. Трудно ожидать сокращения расходов, когда через год уже начнутся кампания по президентским выборам. Бюджетный дефицит будет расти. Сокращение расходов в условиях предстоящей президентской кампании ожидать не приходится. В долгосрочной перспективе все равно ситуация очень опасна.
Профессор Михаил Бернштам комментировал подписание президентом Обамой закона о сохранении налоговых скидок, введенных президентом Бушем.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве милиция пресекла попытку дальнобойщиков провести акцию протеста против роста цен на топливо. Организация «Национал-демократический альянс» намерена провести сегодня пикет в Москве у телецентра Останкино. Во Владивостоке прошел митинг протеста против сокращения разницы во времени с Москвой с 7 до 6 часов. В Белоруссии сегодня последний день досрочного голосования на выборах президента страны, которые пройдут 19 декабря. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Как общественным организациям работается с детскими домами? В гостях директор фонда «Расправь крылья» Анна Абасова и директор Красносельской школы-интерната Валентина Ковкова. Какие благотворительные новогодние акции проходят в России и в Европе? Обо всем этом в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве милиция пресекла попытку дальнобойщиков провести акцию протеста против роста цен на автомобильное топливо. Сообщается, что один из участников был задержан. Сегодня же протестовали водители в Новосибирске и Белгороде. Дальнобойщики, возмущенные действиями властей, угрожают новыми акциями гражданского неповиновения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
В Москве грузоперевозчиков поддержали и водители легковых автомобилей. Не остановило участников акции то, что мэрия Москвы официального разрешения на ее проведение не дала. Слишком много претензий накопилось у профессиональных водителей к российским властям, говорит председатель профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов.
Практически грузовики не пропустили. Первая машина, которая пришла полседьмого, грузовая, она и была. В основном были маленькие машины. Но водители ратифицированные собрались на Большой Черкизовской улице. Мы туда подъехали, нас сопровождал начальник ГАИ Восточного округа, и мы колонной прошли до МКАДа. Понимаете, как получилось? Мы направили уведомление о проведении нашей акции в мэрию города Москвы. Мэрия нам ничего не ответила вообще, но на месте сбора нас ждало две машины, два автобуса с ОМОНом и куча сотрудников на легковых машинах. У людей отбирали права, одному из участников акции полковник ударил в лицо, озлобили народ до безобразия. Я думаю, что продолжение этой акции будет, и если топливо не подешевеет, придется перегораживать федеральные трассы.
В Белгородской области за две недели цены на дизельное топливо подскочили почти вдвое, говорит руководитель территориального объединения Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Максим Новиков.
Необъяснимый, необъясняемый даже, я бы сказал, никем рост цен на топливо. В частности, в Белгородском регионе мы заправлялись по 16 рублей еще две с небольшим недели назад. А на сегодняшний день цена доходит до 25. Плюс у нас старые вопросы к власти по поводу транспортного налога, по поводу коррупции на дорогах. Именно в Белгороде в сентябре мы заявляли свой протест против повышения транспортного налога. Недавно мы получили ответ, снижают транспортный налог с 2011 года, но мы требовали его снижения в этом году. И в этом смысле нас не слышали.
Не услышали белгородские власти и просьбу организаторов о проведении акции. Как и в Москве, в Белгороде она не была согласована с мэрией, что не изменило планов грузоперевозчиков. А вот в Новосибирске проведению акции не препятствовали. Вот как это объясняет президент Объединения перевозчиков Сибири Вячеслав Трунаев.
Проводим уже второй раз акцию на эту тему. И второй раз, ну это без хвастовства, в Новосибирске мы более организованно проводим, чем в других регионах. Вот на глазах всего города организованную. Таких объединений, как в Новосибирске, их буквально может быть там 4-5 по всей России. Это очень плохо, кстати, что перевозчики так разрознены, не объединены. Вот это первое. Во-вторых, сейчас идет наибольший, у нас выражается, сенокос, большой объем перевозок накануне Нового года. Многие перевозчики знают об этом, скрипя зубами, считают, что ладно, лучше, как говорится, перетерпеть, но выхватить, заработать этот лишний кусок, а потом будет, что будет. Это огромнейшее заблуждение. И мы, разговаривая с другими объединениями, об этом говорим, что, ребята, думайте маленько о завтрашнем дне.
По словам Вячеслава Трунаева, как и в других регионах, главная причина протеста грузоперевозчиков – рост цен на топливо.
При переходе на зиму мы получили рост на дизельное топливо 7 рублей. Это почти 40% скачок за 2 недели. О какой поддержке малого предпринимательства может идти речь, когда вот такой непрогнозируемый, неадекватный рост на дизельное топливо? О какой инфляции 8% можно говорить со стороны правительства, когда в магазине отдельные продукты выросли уже 2 раза? И вот в связи с этим ростом цен перевозчики просто вынуждены будут поднимать, увеличивать свои тарифы на перевозку, а мы возим, знаете, и товары народного потребления, продукты питания, фармакологию, то цены следующим этапом, они поползут вверх. Тема, она касается всех, буквально всех, малый бизнес и рядовых жителей, особенно пенсионеров. Поэтому мы с этой ситуацией не согласны.
Это не первая акция профсоюза водителей-профессионалов. Самая скандальная прошла в Москве в марте 2003 года, когда более 30 грузовых автомобилей с откровенно вызывающим лозунгом в адрес чиновников проехали мимо Кремля. Еще один протест профсоюза – перекрытие движения на МКАД, когда Госдума вдвое повысила базовые ставки транспортного налога. Через пару дней депутаты сами отозвали, наделавший столько шума закон о повышении налога. Именно подобные действия властей дают грузоперевозчикам надежду на то, что их акции не проходят даром.
Если после нашего пикета, после нашей акции будет понижение цен, значит, мы своего добились.
Вы рассчитываете на это?
То если бы мы не рассчитывали, да, мы бы не выходили. В настоящий момент настолько велико возмущение перевозчиков, что мы практически стоим на грани какого-то там несанкционированного возмущения. Ведь все чаще и чаще раздаются мнения, что перекрыть федеральные трассы, какие-то решительные меры произвести. И благо, что есть в Сибири такое профессиональное сообщество, как наше объединение, то мы это дело все проводим организованно. Если бы не было такого объединения, то только можно фантазировать, что произошло бы.
Главное требование, которое отражено в проекте резолюции по итогам акций, снижение цен на топливо. Рост цен на горюче-смазочные материалы, потеря доверия к правительству, говорится в проекте документа, который будет направлен во все уровни власти. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу «Исторический календарь».
18 декабря 1912 года на собрании Лондонского геологического общества археолог-любитель Чарльз Доусон объявил о находке в местечке Пилтдаун человеческих останков. Обнаруженный в Пилтдауне череп якобы принадлежал гоминиду, обезьяно-человеку, знания о котором не хватало исследователям для восстановления цепи эволюции. Возраст пилтдаунского человека был оценен в 500 тысяч лет. К находке Доусона некоторые ученые отнеслись скептически. Тем не менее, до официального разоблачения мистификации прошли десятилетия. Только в 1953 году газета «Таймс» опубликовала статью Кеннета Оукли, который доказывал, что череп пилтдаунского человека представлял собой комбинацию черепа человека времен Средневековья, 500-летней давности челюсти орангутанга и зубов ископаемого шимпанзе. С помощью химикатов кости были искусственно состарены.
19 декабря 1927 года войска движения Гоминдан под руководством Чан Кайши подавили восстание коммунистов в Кантоне. Наряду с Наньчаньским восстанием и восстанием осеннего урожая это выступление являлось ответом коммунистов на переворот, совершенный Чан Кайши в апреле того же года. Коммунисты подняли восстание с одобрения Сталина. В подготовке участвовали эмиссары Коминтерна. После разгрома кантонского восстания Чан Кайши провел репрессии против сторонников коммунистов. Приказал закрыть советские консульства и торговые представительства.
Декабря 1815 года император Александр I запретил пребывание в Петербурге и Москве иезуитов. Иезуиты, в вину которым поставили пропаганду католицизма, были вывезены в Полоцк. Еще через 5 лет император выслал иезуитов из России. В 1820-21 годах все иезуитские учебные заведения были закрыты, их имущество конфисковано. При Александре I было выслано 317 иезуитов. Формально запрет на их деятельность был отменен после февральской революции 1917 года.
День 21 декабря 1891 года считается датой рождения баскетбола. Джеймс Нейсмит, преподаватель колледжа в Спрингфилде, штат Массачусетс, показал ученикам изобретенную им спортивную командную игру. Первая игра была сыграна футбольным мячом, а вместо колец по обе стороны спортивного зала к перилам балкона на высоте в 3 метра 5 сантиметров Нейсмит прикрепил две корзины. Металлическое кольцо с сеткой появилось в 1900 году. Первый профессиональный баскетбольный матч был сыгран в 1896 году в Трентоне, штат Нью-Джерси. Первое упоминание о баскетболе в России относится к 1901 году.
22 декабря 1949 года родился известный австралийский поп-музыкант, участник группы Bee Gees Морис Гибб. Soaking wet and it ain't rained yet since last fall. I got myself a coach ticket on the Southern Railroad line. I don't have to worry 'cause I know it never leaves on time.
Двадцать 3 декабря 1948 года по решению Токийского военного трибунала казнены японские военные преступники. Во дворе токийской тюрьмы Сугама семеро осужденных были повешены. Тела их тайно вывезены из тюрьмы и сожжены, а пепел развеян с самолета. Столь унизительная казнь, несовместимая с японской национальной традицией, была избрана трибуналом намеренно. Среди казненных были генералы Хидэки Тодзио, премьер-министр Японии, и Сэйсиро Итагаки, военный министр, командующий японской армией в Корее. Большинство обвиняемых, 16 человек, были приговорены к пожизненному заключению. Оправдан не был ни один из 28 обвиняемых.
24 декабря 1798 года в Литовской губернии Российской империи родился выдающийся польский поэт Адам Мицкевич. Первый стихотворный сборник Мицкевича «Поэзия» считается манифестом романтического направления в польской литературе. Произведения Мицкевича, поэмы «Гражина», «Дзяды», «Конрад Валенрод» утверждали идеи подвига, самопожертвования, патриотизма. Высланный в Россию за участие в патриотических кружках, Мицкевич сблизился с участниками декабристского движения. Пушкин с симпатией отнесся к Мицкевичу. После неудавшейся попытки присоединиться к польскому восстанию 1830 года Мицкевич навсегда остался в эмиграции и жил преимущественно в Париже. Он скончался в Константинополе от холеры в возрасте 57 лет.
Исторический календарь подготовил Леонид Держой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире программа «Человек имеет право». Рейдерские атаки на малый и средний бизнес в России. Могут ли предприниматели самостоятельно защитить свои права? Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас очень серьезно встревожила информация, которая была...
Слов нет. После такого хамства можно на что-то надеяться.
Вся площадь была оцеплена. Энергично обыскивали.
Произошло террористическое нападение в городе Чак.
Целыми городами люди будут голосовать досрочно. Принуждение к участию в выборах...
Свободный
может...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.